Смотрите, мы сколько, две недели собирались вместе и изучали Библию. И это было время, когда мы много, я бы сказал, много слушали. Это были достаточно длинные уроки, где было много отрывков из Библии, где мы даже обсуждали это друг с другом и предлагали разные варианты, просто чтобы прислушаться к слову. Знаете, когда мы говорим друг с другом и обсуждаем эти отрывки, которые мы смотрим, не в режиме монолога, а в режиме диалога, это помогает нам прислушаться к слову еще более, знаете, внимательно, да? И я так понимаю, что из тех людей, которые есть сейчас здесь, может быть, кто-то был в отпуске или в другом городе, и, может быть, не все слышали все эти уроки. И мы вчера собирались с лидерами, и лидеры, люди, которые отвечают за домашние церкви, за наши маленькие группы, они смогут встретиться и помочь тем людям, которые отсутствовали, догнать нас. Эти уроки, эти отрывки из Библии стоит послушать. Но сегодня у нас будет особенное время. После того, как мы слушали о том, как ходить с Богом каждый день, после того, как мы слушали о том, как ходить с Христом каждый день, и о том, как ходить друг с другом каждый день, сегодня будет время, когда мы сможем поговорить друг с другом, что называется, на чистоту. Вспомнить сначала и напомнить друг другу все, что мы слышали. И дальше поговорить друг с другом на чистоту. Искренне. От сердца к сердцу. Тот вопрос, который я хочу, чтобы мы задали себе сегодня и посмотрели в Библию. Это вопрос... Он звучит: кто есть мой брат и кто есть моя сестра? Чтобы вы поняли, о чем идет речь и откуда этот вопрос возник. Давайте откроем Луки 8 главу и стих 19. Речь о том, что мать Иисуса и братья его пришли повидаться с ним. Но они не могли подобраться поближе к Христу из-за толпы. И кто-то сказал ему: твоя мать и братья, они стоят там снаружи и хотят увидеть тебя. И вот что Иисус ответил: моя мать и братья – это те, кто слышат Слово Бога и исполняют его. Это был интересный момент. Я не знаю точно, как себя почувствовали родные Иисуса, когда они получили такой ответ. Они просто пришли навестить его, и они беспокоились о нем. Там была мать, и были его братья. И что Иисус сделал? Он перед всеми, немало того, что не вышел, чтобы встретиться с ними, но он еще сказал такую вещь, которую, я верю, когда им передали, я думаю, они себя почувствовали странно, как минимум. Он сказал: ребята, я хочу кое-что вам объяснить, пользуясь случаем. Кто для меня, как он сказал, брат, сестра и мать, да? Это не просто люди, с которыми я провел полжизни. Это не просто люди, которые меня любят, и я люблю их. И это даже не просто открытые люди, которые когда-нибудь станут учениками. Он говорит: сегодня, здесь и сейчас, мой брат, моя сестра, даже моя мать, это те люди, которые слышат Слово Бога и исполняют его. Подумай, что бы он сказал о нашем собрании, если бы он пришел сегодня сюда И нам нравится называть друг друга братьями и сестрами, и нам нравится думать о том, что Иисус, Он не только наш Господь, но Он еще наш брат. И Бог – это наш Отец. Правда, нам нравится? Но подумайте, если бы Иисус сегодня пришел к нам и посмотрел бы на эту группу, группу людей, которые уже потратили достаточно много времени в своей жизни, чтобы следовать за Христом, правильно? Можно сказать, провели с Ним достаточно много времени. Как вы думаете, с каким бы сердцем Он смотрел на нас? Я думаю, с тем же самым, с которым Он там, на том собрании, дал ответ своим братьям и матери. Настоящая семья Иисуса Христа – это те люди, которые слышат Слово Бога, и не только слышат, но и исполняют. И я верю, что здесь собрались люди, которые хотят по-настоящему быть Его братом и Его сестрой. Аминь. Аминь. Это цель, это смысл нашего существования – быть с Богом, как Его дети, правда? И быть с Христом, как Его братья и сестры, правда? Итак, мы будем смотреть, что кто мой брат. И что мы хотим сделать сегодня, первый раз в нашей истории, мы хотим наконец-то определиться с тем, кто является частью церкви, ну назовите это официально или как хотите. Но определиться с тем, кто же на самом деле мой брат, сестра и мать в этой группе. И до сих пор я даже не могу сказать, когда меня спрашивают, сколько точно людей в вашей церкви. Я говорю, ты понимаешь, смотря как считать. Я могу говорить о том, сколько людей приходит на собрание. Я могу говорить о том, сколько людей приходит в воскресенье. Я могу говорить о том, сколько я чувствую. Вот я чувствую, что этот человек, он не просто приходит, но он по-настоящему часть церкви. А этот человек, это здорово, что он приходит, но я чувствую, что он еще где-то не часть. Смотрите, я не Бог, правда? И я не могу видеть сердца. Никто из нас не может сказать, кого Иисус считает на сегодняшний день братом или сестрой, кого нет, правда? Но мы знаем его отношение. И кого бы он хотел считать своей настоящей семьей. Поэтому, если у вас появится какое-то число и какой-то список, кто является частью церкви, членом церкви, то я в чем я убежден? Что ни для кого здесь не будет таких сюрпризов, как «Ой, покажи мне список, я хочу посмотреть, я там или нет?» Нет, такой список есть только у Бога, понятно, да? Это ты уже там спросишь, есть ли список или нет. Я думаю, что если этот список появится, вы сами, это будет ваше решение, быть там или нет. Это не что-то, что кто-то вам скажет. Понятно, да? Но, говоря о списках и говоря о числах, есть интересный момент. На секунду отвлечемся. Когда в группе Христа первый раз возникла такая вещь, как список, и такая вещь, как численность. Кто помнит? Посмотрите, интересно, что какое бы то ни было число учеников не возникло сразу. Мы не знаем, сколько у Иисуса было учеников сначала, сколько Он там крестил людей. Вы знаете, никаких чисел нет. Первое число, которое прозвучало, это действительно были 12, которых Он избрал. И не только число, но еще тут же были все эти имена. Список. Давайте посмотрим на этот момент. Матфея, 9 глава, стих 35. Как это было? В каких условиях возникло этот список и это число? Иисус шел через города и деревни, уча в синагогах, проповедуя благую весть царства, исцеляя всякую болезнь и немощь. Когда он увидел толпы, он сжалился над ними, потому что они были беспомощны и изнурены, как овцы без пастыря. И тогда он сказал своим ученикам: жатва велика, но работников мало. Просите же Господа жатвы, чтобы он выслал работников на жатву свою, да? И сразу же не останавливайтесь, читайте дальше. Он призвал своих 12 учеников и дал им власть изгонять бесов и исцелять всякую болезнь и немощь. И вот имена тех 12 апостолов. Первый Симон, который также назван Петром, его брат Андрей, Иаков, сын Зеведеев, и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, сборщик налогов, Иаков, сын Алфея, и Фаддей, Симон Зелот и Иуда Искариот, который предал его. Что интересно в этом списке? Мы не о каждом из этих людей знаем, как они стали учениками. Некоторые имена появляются чуть ли не первый раз. Понятно, да? Поэтому, если имена были и раньше, то имена не всех 12. Итак, был момент, вот уже есть группа учеников. И вот они уже идут и что-то делают вместе. И был момент, когда у них появился список и число. С чем это было связано? Просто с тем, что Иисусу захотелось посчитать людей. А сколько же на самом деле у меня людей в группе? Знаете, это не очень хорошая идея считать свой народ. Если вы знаете, как это было в жизни Давида, ему такой подсчет дорого стоил, и народу тоже. Здесь очень ясно видно, откуда возникли 12, откуда возник этот список. Потому что Иисус, он видел, насколько велика жатва. И он полностью был такой, как я. Что нам нужно, чтобы позаботиться об этих изнуренных и немощных людях, как овцах без пастыря? Нам нужно больше работников. То есть, если мы говорим о том, что нужна какая-то организация или организованность, или какие-то списки, какой смысл в этом? Чтобы позаботиться о большем числе людей. Это в точности, зачем это нужно. И не только о большем числе людей, которые там на улице. Но я также верю, это необходимо для того, чтобы мы могли позаботиться друг о друге тоже. Пока ты не столкнулся с таким разговором, когда Иисус тебе говорит, и прямо в глаза, что ты мой брат или ты моя сестра, если ты слышишь и соблюдаешь. Пока мы не будем по-настоящему поощрять друг друга, не просто слышать Слово Бога, но соблюдать. Пока мы будем делать вид, что мы братья и сестры, или же делать вид, что мы считаем другого человека братом и сестрой, мы не сможем помочь человеку покаяться и по-настоящему быть учеником Христа и быть его братом или сестрой. Понятно, да? Итак, давайте теперь вспоминать. То есть это план как бы на сегодняшний день. Такой небольшой план действий. Но чтобы мы могли подумать о том, хотим ли мы, чтобы наша фамилия была среди тех, как у Иисуса там было. Конкретные имена, да? Или уверены ли мы, что наша фамилия уже давно там? Давайте поговорим об этих двух вещах, о которых Иисус говорил. Итак, он сказал, нужно первое слышать, второе соблюдать. Мы сейчас вспомним чуть-чуть, что мы слышали. Только давайте начнем с последнего урока. То есть, итак, последний урок, он касался того, как ходить друг с другом каждый день, правильно? Давайте откроем книгу Екклесиаста, 4 главу, и стих с 9 по 10. И говорится, двоим лучше, чем одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение за их труды. И мы учились, что в Библии это так видно, что люди, если оказывались вместе, то больше в связи с тем, что им приходилось делать что-то вместе. Пусть это была рыбалка, или пусть это была проповедь слова. Но им нужно было делать что-то вместе. И здесь притчи говорят, ну, двоим однозначно лучше, чем одному, потому что у них будет доброе вознаграждение за свои труды. Я думаю, это было мудро, когда Иисус послал их по двое проповедовать, правда? И дальше, 10 стих, Он говорит такую вещь. Если один упадет, его друг может помочь ему встать. Но горе тому человеку, который падает, и некому помочь ему, чтобы встать. Смотрите, чему мы учились, и это очень серьезная вещь. Кто был там под зданием, когда воскресенье службы закончилось, у меня был разговор там с двумя сестрами. И кто-то, может быть, помнит. Но в чем идея? Люди представляют себе так, что нужно, чтобы люди сами искали Бога, и нужно, чтобы мы сами были верны Богу. И они путают одну вещь. Я абсолютно убежден в том, что мы все ответим перед Богом за себя лично. И мы не сможем сказать: Бог, прости, я тебе не служил, я тебя не любил, потому что мне не помогли. Или потому что у меня был лидер не такой. Или еще что. Абсолютно у нас будет ответственность за свои поступки личная. Но Бог в своей мудрости, Он создал церковь так, и для того, чтобы, как мы изучали, например, в книге Евреям, там как говорится, вам нужно, чтобы сохранить веру, наставлять друг друга каждый день, правильно? И точно так же не пропускать совместное собрание, но поощрять друг друга к любви и добрым деяниям. Мы нужны друг другу, чтобы, как здесь написано в Экклесиасте, если кто-то из нас падает, кто-то рядом мог его поднять. Церковь не будет состоять из людей, которые никогда не падают. Именно поэтому там есть такие серьезные заповеди. Почему нам нужно ходить друг с другом каждый день? Потому что да, мы будем падать, и да, нужен кто-то, кто поднимет. Аминь. И мы учились этому, и поразительная вещь. И честно, я ее упустил. До меня только дошло вчера. Вспомните этот отрывок, где говорится: «Но наставляйте друг друга каждый день». Знаете, как я всегда воспринимал этот отрывок? Когда вот я проповедую, да? И вот сидят ученики. И одно дело, есть лидеры. И у них есть ответственность. Как там написано, пасите стадо, да? То есть тебе нужно догнать овцу, если она куда-то заблудилась. Тебе нужно позаботиться, перевязать ее и так далее. Но когда я проповедую просто ученикам, которые не лидеры, то я этот отрывок всегда, знаете, как воспринимал? Но получайте наставления каждый день. Чтобы потом у вас там сердце не очерствело и все такое. Ребята, это не то, что там написано. Там не говорится, но получайте наставления каждый день. Ну что, почему меня никто не наставляет? Почему меня никто не звонит? И так далее. В Библии же написано, что наставлять только же. Почему мне никто не звонит? Секундочку. Идея-то была в том, чтобы ты наставлял другого каждый день. Подожди, а что? А если я упал? Или я слабый, или что-то еще? Как же я смогу наставить? Мне нужно наставление. Смотри, если все так будут думать, ага, мне нужно каждый день получать наставление. Тогда вопрос, кто будет тебя наставлять? Вы поняли, Володь? Не, не понял. Хорошо, если я думаю, мне нужно, чтобы Костя меня наставлял, мне нужна помощь каждый день, иначе я потеряю веру или еще что-то. Но Костя думает точно так же из этого отрывка. Да, Мать, знаешь, мне тоже нужно наставление. Каждый день нужно наставление. Вопрос, мы можем как-то помочь друг другу?
Никак.
Так кто же этот будет, кто нас всех будет наставлять каждый день?
Друг друга.
Библия написана друг друга, понятно, да? Теперь, если я себя плохо чувствую, я слабый, но я знаю, хорошо, я буду отрекаться от себя, я все равно попробую кого-то поддержать сегодня. Ну, давайте такая фантастическая идея.
Почему фантастическая?
Но если у меня есть это убеждение, у Кости это убеждение, только Костя, он себя чувствует чуть лучше, то я могу буквально позвонить и сказать: Костя, я хотел тебя поддержать, но слушай, мне так плохо на самом деле вообще, я умираю просто. Но я хочу исполнить эту заповедь, я хочу поддержать тебя. Костя скажет: слушай, я ведь тоже хочу поддержать. Но мне не так плохо. Слушай, я 100% должен тебе позвонить, или я должен с тобой поговорить и поддержать тебя. Вы поняли, да? Как Библия бывает, вроде как все понятно, да, но потом ты видишь все здесь, что ты все воспринимаешь совсем не так, как написано. Поэтому, если вы получили вызов в воскресенье, что вам нужно получать наставление и поддержку, когда ты приходишь на собрание, получать поддержку, в смысле поощрение, когда ты каждый день, тебе нужно получать наставление каждый день от кого-то, Забудьте этот вызов, что было неправильно. На самом деле вызов в том, что номер один, тебе нужно, лично тебе, принять решение, что я буду кого-то поддерживать каждый день. Это не обязательно один и тот же человек. Там сказано друг друга. Там не сказано поддерживать свою домашку или человека в своей домашке. Но понятное дело, что если мы хотим ходить друг с другом, то вот это как раз те пары, о которых мы только что читали. Человек, который рядом, всегда тебя поддержит и поможет. Поэтому нам нужно наши маленькие группы формировать именно по этому принципу, что это те люди, с которыми ты сможешь ходить каждый день. С этим и с этим. Сегодня ты с этим поговорил, завтра с этим. Но вы вместе одна группа, которая по-настоящему отвечает, несет ответственность друг за друга.
Да.
Понятно, да? И опять же, Библия не говорит, но получайте наставления от наставников каждый день. Идет речь о том, что друг друга. Это значит, что у тебя, вот ты можешь ходить каждый день и поддерживать кого-то, и получать поддержку не только от наставника, да, но и просто от ученика. И фактически, скажем, если взять Портленд, у них, во-первых, каждый в церкви может выбрать ту группу, где он хочет быть, ну, в смысле, ту домашку. Единственное, что есть географические, как бы, немножко ограничения, да, там есть как бы два берега и все остальное, то есть поэтому ходить друг с другом каждый день, живя по разные стороны, это немножко сложно. Но если говорить о географических этих территориях, то там люди могут выбрать, я хочу быть именно в этой домашке, я хочу быть именно в этой домашке. Здесь нет никаких проблем. Более того, человек может сказать, слушай, я не хочу, чтобы, мне не нужен, как знаешь, мне уже там 40 лет или сколько, мне не нужен, я уже 20 лет ученик, кто-то, кто будет меня наставлять просто как учитель студента, да? Человек может сказать, слушай, я хочу иметь с тобой отношения как взрослый-взрослый. Ясно, да? Поэтому, то есть, люди свободно выбирают, в какой группе они могут быть, там, на своей территории. И какого плана отношения они могут иметь? Кому-то нужен наставник, говорит, слушай, мне нужно просто, чтобы ты меня тренировал и учил. Да. Но кто-то скажет, нет, мне нужен просто человек, с которым я могу ходить рядом, как взрослые люди. Это выбор. Но где нам Библия не дает выбора? Это в этой простой вещи. Тебе нужно поддерживать другого ученика, да, каждый день. Второе, ты не можешь пропускать собрание, чтобы это было как для тебя как правило или как привычка. Всякое случается, когда человек может не приехать на собрание, но Библия говорит, это не может быть привычка не приходить на собрание. Кроме того, на собрании ты приходишь, там написано, чтобы поощрять других людей. И мы уже этот принцип обсуждали. Поэтому ты приходишь, чтобы как-то активно себя проявлять на собрании. А не просто ждать, когда же ко мне подойдут и кто-то меня поддержит. Вот в этом Библия нам не дает выбора. Понятно, да? Там просто это звучит как наставление, как заповедь. Почему люди могут пропускать собрания? Есть очень простые как бы вещи, например, рабочий график. И да, экономическая ситуация сложная, и жизнь дорогая в Киеве, и все это понятно. Но, во-первых, Бог обещал, что если ты оставишь все и последуешь за Христом, Он тебе даст 100 раз больше того, что ты оставил. Поэтому не говори, что ты не можешь поменять работу. Скорее, это звучит, как ты не хочешь оставить работу для Бога. Соответственно, ты не получишь от Него в 100 раз больше когда-нибудь того, что Он тебе обещает, если ты оставил все. Смотрите, люди, когда принимали решение быть в группе Христа, им это стоило не просто работы, им это стоило не просто, знаете, оставить семью где-то или что-то. Им это стоило жизни иногда, как Стефан. Поэтому собрание – это время, когда тело Христа вместе. Именно для того, чтобы мы могли каждому позаботиться и каждого поощрить в любви и добрым деянии. Библия говорит, не надо пропускать это. Работа того не стоит. Если ты примешь решение поставить это на первое место, есть обещание для тебя. Бог говорит, я тебе дам работу гораздо лучше даже. И есть масса примеров, мы можем делиться об этом друг с другом, как это работает на самом деле, правда? Еще один момент, который мы смотрели, и стоит вспомнить, что мы слышали, это Иоанна 17 глава, стих 20-21. Иисус молится, что моя молитва не только для них, я также молюсь за тех, кто уверует в меня через их послание. чтобы все они могли быть одно, Отец, так же, как и мы, как Ты во мне и я в Тебе. Пусть они также будут в нас, чтобы мир мог узнать, мог поверить, мог уверовать, да, что Ты послал меня. Смотри, мы, конечно, хорошо запомнили этот отрывок, где он говорит, чтобы мы были едино, он молится за нас, как Иисус и Бог, и чтобы мир узнал, да? Но мы можем как-то, знаете, пропускать 20 стих. Ведь этот разговор, он начинается с того, что я молюсь не только за них, а еще за тех, кто поверит через их послание. Я вам скажу, это и за нас молитва тоже. Но нам нужно понимать, мы, как вот он говорит здесь, мы поверили в Христа через то, что кто-то это послание к нам донес. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы ходить друг с другом каждый день, когда мы говорим о том, чтобы быть на собраниях, и в конце концов, когда мы говорим о том, чтобы вместе, как вот Костя делал приветствие, принимать решения, как один человек, как одно сердце, подчиняться Слову Бога, чтобы мы могли действительно называть друг друга братьями и сестрами, зная о том, что мы слышим и соблюдаем, каждый из нас. Вот это единство, когда Иисус молился о нем, он ведь думал о тех людях, которые уверуют через то послание, которое он проповедует. И в конце концов, без этого единства мир не сможет, как он говорит, да, узнать, что Бог послал Христа. И вы помните, есть другой отрывок, очень похожий в чем-то, где он говорил, любите друг друга, как я вас любил, да, чтобы все могли понять, что вы мои ученики, правда? Поэтому вторая вещь, которую мы обсуждали, и ее невозможно, знаете, вот эти три темы невозможно разрывать, правда? Что, когда мы говорим о том, как ходить друг с другом, до этого мы говорили о том, чтобы ходить с Христом. Аминь. И это где получается настоящее единство. Иисус здесь говорил, чтобы они были в нас. Если каждый из нас по отдельности примет решение ходить с Христом каждый день, у нас будет единство друг с другом. Вы увидите. Удивительным образом. Есть одно момент, где я боюсь, многие из нас неправильно читают Библию. По поводу того, как ходить друг с другом. Евреям 3 глава. Перед тем, как там сказано, но поощряйте друг друга каждый день. Да и после того, как сказано, что нужно наставлять друг друга каждый день. Смотрите. С чего этот разговор начинается? 3 глава, 6 стих. Но Христос, Он верен, как Сын в доме Отца. И мы являемся Его домом. Аминь. И дальше идет такое... Если условие, если мы будем держаться за ту, как у вас слово там, дерзновение, да, и ту надежду, которой мы хвалимся. И дальше там есть эта цитата, и потом с 12 стиха мы прекрасно знаем о том, где длится разговор, чтобы ни у кого из нас не оказалось сердца неверующего, и грешного, который отвернется, нам нужно наставлять друга каждый день. Но посмотрите, что дальше говорится. Опять же, говорит, мы придем и разделим с Христом, станем частью, да, Христа, если мы будем держаться твердо до конца той уверенности, которую мы имели в начале. Вы поняли? То есть, до этой заповеди, про то, что нужно наставлять друга каждый день, говорится то, что мы его дом, если мы сохраним это дерзновение. И после заповеди говорится, что если мы будем держаться до конца. Смотрите, в чем момент. Мы можем помочь друг другу. И это наша обязанность помочь друг другу. Сохранить это решение, которое мы приняли, когда мы крестились и сказали, Иисус мой Господь. Но не путайте себя, что если ты не можешь принять это решение, что это ответственность этого или этого человека. Не-не-не. Принять решение мы можем только сами перед Богом. Когда мы крестились, это было наше решение. И каждый день это наше решение. Друг другу мы можем помочь лишь только что? Сохранить его. Не потерять его. Поэтому, если кто-то говорит, я сейчас чувствую, что я не могу исполнять что-то. Я чувствую, что я слабый или что-то такое. Мы можем помочь друг другу вернуться к тому решению, которое мы приняли когда-то, но мы не можем принять друг за друга это решение. Аминь. Итак, вторая тема, о которой мы говорили, это ходить с Христом каждый день, правда? И, конечно же, мы смотрели ходить с Христом где и куда и зачем. Луки 19 глава, стих 10. Там был разговор, там была ситуация, и чем Иисус закончил этот разговор? Он сказал, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибающих. Это зачем Иисус пришел, это зачем Он ходил по этой земле. Взыскать и спасти погибающих. И очень полезно в связи с этим вспомнить то, чему мы учились из Библии. И мы каких-то иллюзий, мы просто какие-то иллюзии развеяли. Иллюзии того, что люди будут искать нас. Или иллюзии того, что люди будут искать Бога. Я надеюсь, у нас уже, все, кто слышал эти уроки, иллюзии такие не питаете, правда? Иисус не пришел, чтобы искали Его. Хотя Бог всегда этого хотел, конечно же. Иисус пришел, чтобы Сам искать и спасать погибающих. Не люди шли, Иисус шел к людям. Понятно, да? За редкими исключениями, редкими. И какая история по-настоящему меня вдохновила, еще когда Кип был здесь, и которой мы говорили, когда мы изучали тему «Ходить с Иисусом каждый день», это история, которая была в Деяниях, 19 главе. Мы сейчас быстро вспомним ее. С 1 по 10 стих описывается такая история, что Павел, он пришел в Ефес, и там нашел учеников, и он поговорил с ними, и он наставил их, как говорится, более корректно в пути Господнем, да? Так что они даже крестились заново. И их было, 7 стих говорится, их было около 12 человек. Около 12 человек. В 8 стихе говорится, что Павел пришел в синагогу и смело говорил там 3 месяца, проповедуя о Царстве Бога, и при этом мы не знаем, где были эти 12. Что-то мне подсказывает, что они тоже, посещали синагогу, как и все, добропорядочные. Иудеи, хотя я не знаю, может быть, они не были иудеями. Но еще раз, я не могу себе представить, что Павел не взял с собой учеников, когда пошел проповедовать синагогу. Так или иначе. Дальше говорится, что 9 стих, что когда кто-то в синагоге не захотел слушать, Павел ушел оттуда, и он взял с собой учеников. И это мы уже видим здесь точно. И у него были каждодневные беседы в лекционном зале Тирания. И это продолжалось 2 года. Так что все и иудеи, и язычники, греки, которые жили в провинции Асии, услышали слово Господа. Аминь. Я скажу, это самая вдохновляющая история о том, как ходить с Христом каждый день. То есть ты понимаешь, это не просто идет речь о какой-то обязанности, каждодневный, как почистить зубы или что-то, чтобы хорошо себя чувствовать. Не-не, эта история рассказывает, что вот что может произойти, если иметь такое сердце, как у Павла, и иметь таких учеников, которых он взял с собой. За 2 года огромная территория, без связи, без транспорта, без ничего. Сказано, все услышали об этом. Смотрите, тот момент. Это абсолютно не означает, что все поверили. Но хотели эти люди верить, не хотели они верить, хотели они слышать даже эти проповеди. Или не хотели они слышать эти проповеди. Было ли у них время для этих разговоров? И они были заняты все время. Какой был результат? Все узнали, все услышали. И мне нравится, как Кип делился о Портленде, что вот сейчас, если он делится с кем-то верой на улице, то очень трудно найти человека, который никогда не слышал о Портландской Церкви Христа. Есть люди, которые слышали плохие вещи, есть люди, которые, может быть, позитивные, что-то слышали, или просто как нейтрально. Но если ты спрашиваешь, а тебя приглашали когда-то? О, да, что-то было, ко мне уже подходили. Ребят, я бы об этом рассказывал, как о какой-то, знаете, легенде. Там есть далеко-далеко за морями город чудный Портленд. Там уже все люди за 2 года уже слышали о церкви. Если бы это не произошло в моей жизни когда-то, имею в виду прямо здесь, в Киеве, я помню, я не знаю, это было, наверное, ближе к 2000 году, но ну, трудно было найти человека, которого никогда в жизни не приглашали в Киевскую церковь Христа. И люди уже могли тебя чуть ли не по выражению лица понять, что ты хочешь сделать. Потому что тогда еще не так активно что-то продавали на улицах. Кто был активнее всех на улицах, это как раз были мы, поэтому... И это, я вам скажу, 3 миллиона, 4 миллиона населения Киев. За сколько? За 5 лет или что-то. Все услышали. Что это потребовало? Я вам скажу, ребят. Когда мы крестились, и у нас был там подсчет стоимости и все эти вещи, это было, знаете, даже не вопрос о том, что ты становишься учеником, и ты будешь ходить с Христом каждый день или... По выходным, когда у тебя нет работы, когда ты свободен, когда у тебя есть настроение или что-то еще. Все люди того поколения, и многие здесь, слава Богу, сидят в зале сейчас. Мы знаем, речь шла о том, чтобы не отставать от Христа никакой, ни на один день. И вот результат. То, что мы сейчас сидим в зале, это потому, что кто-то точно так же ежедневно стоял с учениками и беседовал. И приглашал каждый день, годами. Именно так Киевская церковь доросла там до 3000 или что-то. Когда прекратился этот рост? Когда мы решили, что ну что вот это вот. Ну, надо уже как-то более вглубь пойти. Вглубь, правильно? Вглубь. Не вширь, но вглубь, правильно? Фраза есть. Станислав Ежелец. Есть такой чех, по-моему. Сказал... Болото, оно тоже иногда производит впечатление глубины. Я имею в виду, когда ты начинаешь в нем тонуть, да? Давайте откроем Деяния, первую главу. И опять же, это что-то, что мы слышали, но это что-то, что нам нужно вернуться и вспомнить для того, чтобы исполнить по-настоящему. Первая глава, стих 7 по 8. Иисус сказал апостолам, это не для вас знать времена и даты, которые Отец назначил своей властью. Но вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и до краев земли. Вы меня слышали? Аминь. Кто из вас помнит этот урок о крещении? У нас было в пятницу. И мы смотрели, когда Иисус крестился и получил этот дух. Как он потом делился об этом подарке? Подарки свыше. Как мы, нам было обещано, что вы получите в дар Святой Дух. Да? Он говорил, Дух Господень на мне. Он послал меня благовествовать. И точно так же здесь он обещает им абсолютно то же самое. Вы получите силу. Силу, которая позволит вам быть радостными. Быть добрыми. Все эти плоды Духа, аминь?
Аминь.
Эти плоды Духа есть, и честно, их нужно не угашать, а наоборот, да? И не печалить Дух. Но Он когда сказал то, что вы получите Святой Дух, Он сказал, и вы будете моими свидетелями. Аминь, я буду идти по жизни и свидетельствовать. Нет, Он не верит. Ты не будешь идти по жизни. Ты будешь идти туда, куда я тебе скажу. И свидетельствовать.
Аминь.
Но я буду идти и думать о том, как спасать окружающих. Нет, ты не будешь идти и думать, как спасать окружающих. Ты будешь думать о том, как спасать людей сначала в Иерусалиме, потом до Иудеи и Самарии, или как там, а потом и до краев земли. Ребята, есть очень четкая линия, когда Иисус говорит, тот, кто слышит и исполняет. Реально, ты можешь просто не слышать то, что Он тебе сказал. И часто не потому, что тебе... Он это не говорит, а потому что, знаете, часто мы слышим то, что мы хотим слышать, правда? Бывает всякие зуд в ушах, все такое. Либо ты можешь слышать, но говорить, ну, как, мне как-то нет веры, что это реально, что мы сможем продвинуться хотя бы до пределов Украины за нашу жизнь. Иисус сказал, слушай, вопрос не в том, что у тебя нет веры, вопрос в том, что я тебе дам силу, когда Дух на тебя сойдет. И я тебе скажу, куда идти. Для тебя останется только один простой выбор. Подчиниться этому и сделать. Либо не подчиниться и не сделать. Вообще, это интересная тема, когда мы можем чувствовать, слушай, я бы хотел что-то делать для Бога, но я чувствую, мое сердце не там. Мы поговорим об этом чуть позже, но я хочу заранее сделать анонс. Вот эту пятницу, с волей Бога, если все получится, мы посвятим разбору вот этой темы, кто отвечает, вообще говоря, за наше сердце. Это что-то Бог должен сделать с нашим сердцем, чтобы мы пошли и делали то, что Он говорит, со всем сердцем. Либо это мы отвечаем за свое сердце. Okay? То есть, я имею в виду, мы будем смотреть, у нас будет длинное изучение Библии из бытия обязательно. Приходите в пятницу, это будет интересно. Но, ребята, мы не можем, знаете, сидеть здесь, смотреть друг на друга и говорить, да, мы тут ученики Христа, если мы не исполняем то, что Он говорит. И Он нам сказал не просто спасать людей, фактически, что самое потрясающее, Он нигде не сказал ученикам идти спасать людей. Есть отрывок, где в Марка он говорит, кто поверит и крестится, тот будет спасен. Но это больше звучит, что это как что-то, что люди сделают в ответ на проповедь учеников. А не то, что ученики пойдут и кого-то спасут. Точно так же Матфея, он не говорил, идите спасайте людей. Не, он сказал, смотри, я хочу, чтобы взяли вот этот народ и окунули его в воду. Потому что он говорил, идите крестите нации. Иисус как-то мыслил географически. При этом, конечно же, его сердце было не просто, знаете, как коммерческие. Да, нам нужно завоевывать новые рынки. Сейчас мы построим стратегию. У Иисуса было сердце идти искать и спасать погибающих. Вы видите, да? Когда даже он делал вот этот организационный момент, он делал сердцем не просто, знаешь, отделить каких-то особенных, чтобы они могли гордиться. И они гордились, кстати. Его сердце было, что, ну а как по-другому позаботиться обо всех этих людях, которому у него есть сострадание? Абсолютно я уверен, что нам нужно не просто делать то, что Иисус прикажет, но нужно еще делать с его сердцем. Только как иметь его сердце? Приходите в пятницу, мы поговорим. Кто за это отвечает и как этого достичь? Нам нужно, как церковь, принять, что Иисус ожидает от нас, что Киев – это будет только начало. И дальше Украина – это будет только продолжение. А конец – это уже будет край земли. И нам нужно иметь этот план и эту мечту. Понятно, да? И это то, чем нам нужно жить. Когда мы смотрим на этот отрывок, где Павел каждый день с ними там что-то делал, мы понимаем, это только средство для достижения этой цели. Это только средство, чтобы эта информация, чтобы это послание распространилось за кратчайшие сроки до всей территории. Нам каждый день нужно провозглашать ее. Это каждодневное провозглашение. Это только средство для того, чтобы охватить Киев в кратчайшие сроки и пойти дальше. Нам нужно жить этой мечтой, которая была у Христа, если мы хотим действительно войти в Его радость. А не быть просто, знаете, слугами, которые, ну если ты нас уже заставишь, мы, конечно, будем, забери свой талант, я его сохраню. И в ближайшие недели, ребят, есть предложение. Есть предложение, что делать в следующей неделе. Мы можем уже, у нас есть печатная машина большая, мы сможем распечатать серию уроков, которая называется «Мандат от Бога для обращения мира». Это просто для того, чтобы вы могли, знаете, вдохновляться. Вдохновляться Библией, вдохновляться мечтами Бога. Сами дома читая, я сам поучаствовал в том, чтобы перевести это на русский язык очень так красивенько. Помогал я в этом. И это мое предложение, чтобы мы распечатаем в течение недели, и на следующей неделе мы сможем раздать, у кого нет. И сможем все вместе, по главе, по уроку изучать это. Но в то же время, это то, что я говорю про домашнее задание, да? В то же время, что мы начнем делать еще? Уже на собраниях мы будем уделять время не только тому, чтобы как приготовить воскресную службу и что. Мы также начнем разговаривать и чисто практически тренироваться, как изучать с людьми Библию. Аминь. И это то, что мы будем делать в следующей неделе, потому что ты можешь каждый день раздавать пригласительные, но так в лучшем случае люди узнают о том, что есть такая цель. Наша же цель, чтобы люди, их достигло это послание, как это было там у Павла. Люди узнали о Христе по-настоящему. Поэтому мы хотим не просто давать людям пригласительное, мы хотим проповедовать им слово, и мы будем тренироваться для этого. Хорошо? В конце концов, ходить с Богом каждый день. Это то, с чего мы начали, это то, чем мы сейчас завершим этот разговор. Давайте напомним Луки 11 главу. Стих с 1 по 4. Однажды, когда Иисус молился в определенном месте, и мы научились тому, что Иисус, Он выделял особое время и шел в какое-то специальное место, чтобы там молиться. То есть он не делал это на работе, например. Когда Иисус молился в определенном месте, и когда он закончил, один из учеников сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». И он сказал тогда: «Когда вы молитесь, говорите: Отец, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и дай нам хлеб наш насущный на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому, кто грешит против нас. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». И в другом переводе еще может быть, что: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Аминь. Смотрите, как бы мы смогли говорить о том, чтобы ходить с Богом каждый день, как Иисус ходил с Богом каждый день. Если бы мы не ходили с Христом каждый день, как ученики, вы понимаете, они бы даже не получили этот урок, если бы они не ходили с ним каждый день, правда? И если бы мы не ходили друг с другом каждый день, поддерживая друг друга, когда мы падаем, и помогая друг другу сохранить эту верность, да? Но посмотрите на эту молитву. Смогли ли бы мы ходить с Богом так, как Иисус, если бы у нас, для нас Слово Бога не было вот этим хлебом насущным, который нам нужен каждый день. Вы понимаете? Иисус говорил о том, что хлеб дай мне на каждый день. И мы знаем, мы смотрели Библию, что для Иисуса было этим насущным хлебом, без которого Он жить не мог. Это не просто слышать Слово Бога, но и исполнять Его. Как исполнять эту работу. Говорят, что эта работа, это и есть мой хлеб, правда? И точно так же, как бы мы смогли молиться о том, что придет, да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. Прости нам грехи наши, как мы прощаем каждому, да, кто грешит. Если бы мы не ходили друг с другом, мы бы не прощали друг другу грехи друг против друга. Мы даже не грешили друг против друга. Знаете, как здорово? У нас был бы полный вакуум. То есть я хочу завершить эти воспоминания этих уроков той мыслью, о которой я говорил уже много раз. Ты не можешь из этих трех тем какую-то одну вырвать, другую оставить. Нам нужно ходить с Богом каждый день, точно так же, как с Иисусом каждый день, точно так же, как друг с другом каждый день. И я думаю, это самое важное, что на самом деле нужно, что нужно понять и чему нужно научиться. Что эти вещи, они неразрывны. Хорошо? И теперь самое интересное наступает. Самое интересное — это то, еще раз, мы только что только вспоминали, что мы слышали. А мы помним, да? Нам нужно не только слышать, но и что? Исполнять. Самое интересное, почему? Я не буду сейчас спрашивать, кто из вас исполнял это все на этой неделе. Кстати, хорошо. Вас записывали, да? Я имею в виду, в этот раз я не буду, хорошо. Самое интересное сейчас будет, что мы посмотрим Библию, а что потребуется нам, чтобы ходить с Богом, чтобы ходить с Иисусом и ходить друг с другом каждый день. Чего это от нас потребует? Вам интересно это узнать?
Да.
Чего тебе это будет стоить? Луки 9 глава. Ребята, вам для этого потребуется просто вдохновение. Нет, я не читаю вот это. Я пытаюсь какие-то варианты думать. Ну что нужно человеку, чтобы вот так жить? Вера.
Свобода.
Чувство желания.
Подчинение.
Не, подожди, ну как же подчиняться, если у меня нет желания? То есть я имею в виду, мне нужно вдохновение для этого, правда? Мне нужно, чтобы сердце мое, оно горело, и в нем было это желание, это вера. Аминь. Потому что без этого, как же я смогу ходить с Богом каждый день? И с Иисусом, и друг с другом каждый день. Извините, мы можем думать сейчас, скажу, что же потребуется мне? У меня сейчас нет желания, и веры нет, и еще чего-то нет. Я вообще не знаю, как я смогу это делать. Еще раз, пятница будет интересная. Но мы сейчас почитаем, чего нам это будет стоить. Итак, Луки 9, 23-26. Тогда он сказал всем им: если кто-то приходит, чтобы следовать за мной, он должен отрекаться от себя и взять свой крест, нести его каждодневно. У вас есть слово «каждодневно» там? У кого есть? Вот ксензы. Выкинули слово. В украинском есть. Где еще есть? В моем есть. То есть большинством принимаем, что это слово там должно быть. В параллельном месте даже есть. И даже в синодале. Супер. Итак, Иисус обратился к ним и сказал: если кто-то приходит, чтобы следовать за мной, он должен. И здесь слово у меня употреблено. Должен, обязан. То есть это не рекомендация, это просто говорят, вот ты просто должен так, потому что по-другому никак. Отрекаться от себя и взять свой крест и нести его каждый день и следовать за мной. Вы думаете, в этом отрывке самое страшное — это отрекаться от себя? Потом вы можете посидеть чуть-чуть, подумать и решить: нет, в этом отрывке самое страшное — это нести свой крест. Еще и каждый день. Ой, это слово вообще страшное. Непонятно, как это слово пережить вообще. Не, ребята. Ребята, вы почитайте внимательно. Там есть что-то, что действительно самое страшное. Иисус сказал: исследовать за мной. Я имею в виду, это легко — следовать за мной. Вот за мной, за Максимом Потаповым. Реально, чего вам вот стоит следовать за мной? Ну, иногда приходится сидеть чуть больше, чем хотелось бы. Слушать долго там что-то. Встречаться под дождем или на холоде иногда приходится. Ребята, ну я думал, вы хотели здесь быть семьей Христа, и мы хотели быть Его учениками, правда? Нет, если бы Иисус пришел и сказал вам: вот, ребята, что вам нужно? Отрекаться от себя, нести свой крест и следовать за мной. Что бы вас больше всего напугало в этом всем? И Иисус потом вышел, и вы знаете, куда он пошел. И вы знаете, что он будет делать завтра, и вы знаете, что он будет послезавтра, и как он будет в этом городе, потом в следующем. И чем это все закончится, вы знаете. Как насчет того, чтобы следовать за крестом вообще, а? Хорошо, что тебе потребует? Потребуется, чтобы следовать за крестом. Если ты думаешь, у тебя будет желание, значит, ты плохо себе представляешь, куда он тебя зовет. Иисус дальше говорит о желании, смотрите. Ибо кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто потеряет свою жизнь для меня, тот сохранит ее. И что толку человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо если кто постыдится меня и моих слов, сын человеческий постыдится того, когда придет во славе своей Отца и святых ангелов, уж точно он не скажет тебе, что ты мой брат или ты моя сестра. Говорит, я даже постыжусь с тобой стоять рядом. Смотрите, Иисус, он абсолютно ясно представлял себе, к кому он обращается. И если он говорит: я хочу, чтобы вы следовали за мной. Помните молодого богача? Когда ему Иисус сказал: давай ты просто пойдешь за мной, да? Как себя богач чувствовал? Что, он не хотел быть с Богом, хотел? Он что, не хотел жить вечно? Хотел. А как насчет того, чтобы отречься от себя и последовать за мной? Опечалился. Ребята, ну серьезно, это не что-то, что мы будем хотеть делать. Скорее мы будем хотеть, знаете что? Вот Иисус здесь говорит. Сохранить свою жизнь, раз. А еще лучше, если бы за жизнь успеть как-то приобрести побольше. Лучше. Весь мир это вообще будет супер. Если ты хочешь найти желание в своем сердце, ты его найдешь. Только это же желание не будет связано с тем, что следовать за Христом. И поэтому Иисус говорит: ребята, Давайте вот с чего начнем. Наш путь вместе. Что если хотите идти за мной, нужно отречься от себя и потерять свою жизнь. И следовать за мной. Вот это последнее не забывайте. И следовать за мной. А вот посмотри, мы уже все оставили, последовали за тобой. Помните Петр, да? Иисус посмотрел на него и сказал: Петр, ну кто, а ты бы уже молчал, ладно? Я имею в виду, я не знаю никого, кто бы вот так вот оставил все ради меня, а не получил бы потом 100 раз больше. Я имею в виду, учеников пугало учение Христа иногда. Ну давайте откроем глаза и подумаем, сколько мы оставили или оставляем, или нам нужно оставить для Бога, и сколько Он нам уже дал или даст. 100 раз это будет, знаете, как минимум. И потом Иисус сказал: о веке грядущем и жизнь вечна. Ты потеряешь 30 лет. Какой кошмар. Приобретешь бесконечность. Знаешь, неплохой обмен. Я бы согласился. Итак, это наша серия уроков о том, чтобы каждый день... Видите, здесь мы это слово тоже нашли. Каждый день это нужно делать. Отрекаться себя, нести свой крест. И... отрывок, которым я хочу вас поддержать. Матфея 11 глава. Стих 29 по 30. Каждый день нести свой крест и каждый день отрекаться от себя, делать что-то через «не хочу». Какой кошмар. Ну ладно, я потерплю. Ради вечности можно потерпеть. Не, ребят, подождите. Видите, что здесь написано? Иисус говорит: возьмите мое бремя на себя. Когда Иисус нас призывал следовать за Ним, я имею в виду, это все равно, что Он говорит: ты будешь нести то же самое бремя, что и я несу, правильно? Возьмите мое бремя на себя и учитесь от меня, ибо я краток, кроток. Извините, ребята, это не про меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим. Ибо мое бремя, оно легко. И как у вас еще там? Иго мое, благо. Это каждый день жить под этим бременем. Потому что ты должен что-то делать для Бога. Ты должен молиться. Странно даже говорить, должен молиться. Думал, твой отец. Ты должен ходить с Христом. Я думал, ты все бросил и пошел за Ним. Это весь смысл твоей жизни. И ты должен ходить друг с другом. Не, ну это самое приятное. В конце концов, кто-то может меня, если я упаду один день, кто-то меня на второй поднимет, да? Но посмотрите, что он говорит. Ребят, и мое бремя, оно легкое. Только здесь есть ключ, ребят. Если кому-то это кажется каким-то тяжелым бременем. Знаете, в этом отрывке написано, какого плана людям это кажется тяжелым бременем. Посмотрите внимательно. И тебе это даст ключ к тому, чтобы понять, что потребуется для тебя. Да, отречься от себя, аминь, понятно. Но что потребуется тебе, чтобы нести это бремя? И чтобы оно было легким? Что? Кротость и что? Тебе только нужно научиться кротости и послушанию. И станет легко тебе нести это бремя. Нет, мне нужно вдохновение, чтобы сердце мое, Бог, сделай мое сердце горячим. Нет, тебе нужно кротость и послушание. И ты станешь как пушинка с этим временем. Аминь?
Аминь.
Итак, перед тем, как мы перейдем к причащению, я хочу подвести итог этой серии уроков. Кто мой брат и кто моя сестра? Что мы поняли? Тот, кто слышит и исполняет. Мы поговорили действительно об очень простых вещах, как Костя делился на приветствии. Это те вещи, с которыми мы крестились. Давайте строить церковь, которая будет состоять исключительно из тех людей, которые слышат и исполняют. И если мы чему-то научились в Библии за эти недели, это что-то, что нам нужно вместе исполнять каждому по отдельности. Если кто-то чувствует, что он не хочет, такое вполне может быть. Далеко не все люди воспринимали учение Христа. Некоторые говорили, это вообще невозможно слушать, и уходили, как в Иоанна 6 главе. Если кто-то чувствует, что он хочет, но не может по каким-то причинам, или из-за своего сердца, или из-за своих обстоятельств, Вы знаете, в Библии есть такие ситуации, которые люди, когда люди хотели следовать за Христом, но по каким-то причинам не могли. Все нормально, такое бывает. Но тебе, чтобы стать частью этой группы, стать частью церкви, которая следует учеников Христа, тебе нужно будет рано или поздно принять решение исполнять то, что Иисус тебе говорит. И тогда мы сможем принять тебя со распростертыми объятиями. Если ты чувствуешь, что ты сейчас не можешь так жить, это не то, что мы тебя бросим. Абсолютно нет. Потому что Иисус сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибающих. Мы не только не хотим бросить кого бы то ни было, кто может сейчас быть в этом зале, мы не хотим также бросить никого, кто там на улице. Поэтому, конечно же, мы приложим все усилия, чтобы помочь тебе, но мы не можем принять решение за тебя. Поэтому давайте, как церковь, будем сейчас молиться о нашем решении ходить с Богом каждый день, с Иисусом каждый день и с друг другом каждый день.